Здравствуйте, это программа «Чувствительно», и ее ведет сегодня Ирина Воробьева. Светлана Сорокина присоединится к нам в следующий раз. У нас, как всегда, в программе замечательные люди, замечательные гости. Фонд «Мой МИО» у нас наконец-то пришел к нам в гости. Мы много о вас слышали, в том числе, кстати, у нас в нашем эфире. И вот решили, что наконец нам пора встретиться. Значит, я приветствую в нашей студии гостей. Это учредители фонда «Мой МИО» Ольга Свешникова. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Елена Шепард. Вот такие у нас сегодня гости. Здравствуйте. Давайте сначала, поскольку из вашего названия непонятно вообще ничего, в смысле, что это за фонд, чем занимается, давайте рассказывайте, как вы дошли до жизни такой, зачем сделали фонд, когда и почему. Ольга.
Фонд наш организовался в 2015 году, в феврале 2015 года был зарегистрирован. До этого мы около года, чуть больше уже, были знакомы с Леной, и уже как-то потихонечку у нас была группа инициативных родителей. Мы занимались, мы уже там организовывали какие-то мероприятия для детей. Фонд организовался с того, что у нас появился сын, которому поставили диагноз миодистрофия Дюшена, и Елена, мы с ней познакомились в интернете, решила нам помочь, рассказать, так как у нее было много знаний, как и сейчас, вот. И мы стали общаться и поняли, что, в общем-то, этим заболеванием никто у нас не занимается серьезно. Mm-hmm. Нету благотворительных организаций, которые бы поддерживали данное заболевание. И вот так родилась идея, что нужно создавать организацию помощи mm-hmm. детям.
Расскажите про заболевание. Вот нашим слушателям, которые тоже ничего не знают про это.
Я несколько дополню Ольгу, потому что она скромна. Эта история началась в конце 13-го, мы в ноябре 13-го года познакомились. И сын, в общем-то, в чете Свешниковых появился достаточно взрослый.
Это приемный ребенок,
с диагнозом, который ему озвучили, и там дважды от него отказывались, то есть родные родители, а потом приемные, узнавшие о диагнозе. Диагноз прогрессирующей миодистрофии Дюшена, это в нашей стране общее место, наверное, это приговор, потому что крайне малое количество специалистов, врачей знают об этом заболевании. Крайне малое на тот период количество благотворительных организаций знали это заболевание. И поэтому, когда человек идет в Википедию, он считает, что это смертельное, фатальное, неизлечимое, прогрессирующее. Болеют только мальчики, не доживают до 20. Full stop. И в случае с Ольгой доктора сказали, что вот ему там совсем немного осталось жить, поэтому вот так Леша появился в семье у Свешниковых. А я на тот момент уже 3 года жила с этим диагнозом и увидела историю в Фейсбуке. Соответственно, написала Ольге, потому что понимала, что то об этом заболевании неизвестно ничего, это полный вакуум.
У вас сын тоже, да?
Да, у меня угу. в 2010 году сына диагностировали. И, переходя к вашему вопросу о том, что это такое, это нейромышечное, нервно-мышечное заболевание, генетическая природа у него, то есть в одном случае носительницей поломанного гена может быть мама, в другом случае это может быть совершенно спонтанная спорадическая мутация, и у этого заболевания нет ни национальных, ни географических, ни статусных, в общем, барьеров, то есть это может случиться в любой семье, и, собственно, диагноз сообщается, то есть сценарий кино у всех семей, которые слышат этот диагноз, одинаков. Врачи говорят эти 3 слова и дальше разводят руками, говорят, мы вам помочь ничем не можем. Ну, в общем.
Простите, что я все время перебиваю, а диагноз ставится, когда ребенок уже родился, то есть
нет.
В стадии беременности?
Нет, в стадии беременности нет. Более того, его ставят там большей частью после 6 лет.
Ого.
То есть вы, надо понимать, в семье рождается ребенок, он 8-9 по шкале, все замечательно, он в принципе может там, в 60% развиваться по возрасту, и только там чуткое беспокойное сердце мамы может замечать, что что-то не так. Вот что-то он не пружинит, или вот он как-то бегает не так, или вот он подпрыгивает или не подпрыгивает. И мама начинает бить тревогу, как правило, ну там с 1,5 лет так точно.
Угу.
ходит по бесчисленному, бесконечному количеству коридоров, кабинетов и врачей, которые ставят там некорректные диагнозы, лечат непонятно от чего. И в результате лучше не становится, и в 6-6,5 лет регресс настолько очевиден, что ну вот, тогда появляется кто-то из врачей, там, генетик, или вдруг в частном центре реабилитационном какой-нибудь инструктор ФК говорит: ой, слушайте, я где-то видел это, вот сходите-ка вы к генетику. То есть история такова, что у тебя рождается ребенок, ты там 6-5 лет живешь и более-менее все нормально, там строишь планы, у тебя там роликовые коньки в машине, у тебя каяк где-то там, и ты, в общем, понимаешь, что ты там с сыном будешь подниматься куда-нибудь на Эльбрус, а потом тебе бамс, и говорят там: вот ваш диагноз, помочь ничем не можем, не лечится, и семьи отправляют доживать. В чем трагичность диагноза этого, как и других, наверное, сложных, фатальных, неизлечимых, в том, что если у тебя условно там онко, тебе говорят: так, ребят, надо собраться, угу, надо бороться, есть вот то-то, то-то, то-то.
Есть шанс, да, да, есть куда идти.
А здесь тебе говорят: ну, твой ребенок умрет, и в общем...
И все.
Да.
Ольга, вот из того, что сказала Лена, становится понятно, что это действительно очень страшный диагноз. И понятно, когда это твой ребенок, тебе поставили диагноз ребенку, и вы, значит, вот боретесь. Но вы усыновили ребенка с таким диагнозом. Вот объясните, как это все происходило, зачем, почему?
Изначально нам сказали, что это такой диагноз, вот он будет жить 4 года. Мы, как многие, поверили, да, хотя диагноз, кстати, ребенку ставился в Москве при этом, то есть не где-то там далеко в регион, не в каком-нибудь. Вот. Но мы решили, что мы можем 4 года ребенку дать семье, а не дома инвалида, да, где понятно, что он, в общем-то, не будет никому нужен. Но а потом просто оказалось, что это наш ребенок, и все, свой.
Давайте честными будем. Я смотрела фильм Кати Гордеевой про вас.
Да.
Вот. Я видела и ребенка, и вас, и вашего мужа. И это, конечно, совершенно что-то удивительное. Хорошо, давайте про фонд. Как вы помогаете таким детям и семьям? Вот что вы делаете?
Ну, самая первая программа, с которой мы вышли еще до того, как был фонд, мы это организовывали. Это была такая программа у нас «Мы вместе». Это когда мы первую елку сделали с Леной, самую первую, мы посмотрели, как родители приходят на эту елку, и они сначала так друг на друга так с опаской так смотрят, не общаются. И где-то через часа полтора мы увидели этих мам, которые захлеб друг другу там что-то рассказывают, делятся, где-то плачут, где-то там радуются. И поняли, что нужно как-то их объединять, потому что все мамы, в общем-то, были, ну, сами по себе, да, не было какого-то вот общего.
И папы.
И папы, да. И
их
папа.
Немного, но они есть.
Да.
Это как и при любом тяжелом диагнозе, папы, пап мало, да, я уже поняла.
Но при этом есть совершенно героические папы, которые сами с детьми без мам, например, или которые уже пришли в семью, когда был ребенок, уже диагностирован, и они занимаются и любят, и такие семьи тоже есть, и достаточно много. Вот. Вне педиатрии, когда приходишь и смотришь, там очень часто лежат папы именно с мальчиками, а не мамы. Вот. И мы решили, что нужно создать такую программу лагеря, куда вывести все семьи и пригласить туда специалистов, психолога, который бы помог бы, ну, которые помогли бы, да, семье, психолог как-то жить дальше с этим полноценной жизнью, специалисты по заболеванию. И вот началось с этой программы.
То есть программа поддержки,
да,
да, семьи,
да,
которые,
да,
вот у которых такие есть.
С каждым разом этот лагерь становится все больше, все как-то. Все больше специалистов обретает. Да.
Вот, первый лагерь, когда мы сделали, мы его делали, будучи еще инициативной группой. С каким образом вот это все сложилось? У нас там в первом лагере, по-моему, было 12 семей. И мы привозим... То есть, Оля, с чего начала? Мы понимали, что из инициативной группы нужно вырастать в фонд, ну, чтобы иметь возможность, собственно,
ну,
получать,
да,
помощь.
Да, да.
И... быть более полезными. Но в то же время мы понимали, что мы не сможем адреской заниматься, потому что...
То есть адресной помощью.
Да, адресной помощью, потому что у нас может прийти 10... Оно такое дорогое заболевание. То есть до определенного момента, пока мальчишки ходят еще, здесь все как бы более-менее ровно. Когда они садятся в инвалидное кресло, а это мы возвращаемся к заболеваниям, мы такие вот, мы скачущие, к заболеванию, это... Миодистрофия Дюшен – это когда ежедневно при каждом мышечном сокращении мышечной активности умирают, погибают мышцы. Соответственно, ребенок ходит, потом он ходит хуже, потом он садится в инвалидное кресло, потом у него затронуты мышцы дыхательной мускулатуры, сердечные мышцы и так дальше. Ну, как бы понятен финал. Поэтому, когда они садятся в инвалидное кресло, вот здесь вылезает вся дороговизна, потому что кресло должно быть определенное. Потому что если у человека... У нас же по всей стране что? Там китайские, российские коляски, и они вот такого размера под дяденьку 54-го размера или 52-го. А мальчишки у нас могут быть, опять, из-за отсутствия нормального корректного ведения, это может быть просто кость натянутой кожи, то есть мы, хорошо, что нет фотографии, нет визуального ряда, это просто освенцим. Это из-за того, что нет ведения, нет помощи. И, соответственно, посадить такого ребенка в коляску там 54-го размера, это ни к чему, это боль и жуткие деформации. То есть нет мышечного корсета,
соответственно,
это ортопедические кресла, это какая-то поддержка. В общем, та еще тема, еще сложная и самостоятельная.
Такие кресла стоят очень дорого.
И мы поняли, что при наших возможностях, в нашем бюджете мы не справимся. И когда организовали первую елку, эмпирическим путем собственным, и на этой елке мы поняли, главная задача – это научить, помочь этим людям психологически, то есть поддержать, научить их жить с этой болезнью, и дать информационную поддержку, консультативную помощь. Поэтому вот и родилась программа «Мы вместе». Это психолого-реабилитационная программа, когда действительно ты сарафанным радио со всей России. Мы собираем семьи, которые никогда в своей жизни не видели специалиста, которые понимают, что такое миодистрофия Дюшена. Потому что этих специалистов на пальцах одной руки.
Даже они есть, если то вот, например, федеральный центр, очередь, чтобы попасть около года.
Это год, сейчас?
Да.
Там уже 14
дает, вот сейчас дает в 18 середину 18 года госпитализации. Поэтому если вдруг узнается какой-то ребенок, которому там уже 6, 7, 8, там, тем более ребенок сидит, да, и он, который нигде никогда не был, и не знает вообще родители, как вести себя, то...
У которого отсутствует терапия. То есть, и вот это первая такая системная помощь. То есть мы привозим обязательно психолог и детский, и взрослый, потому что мы понимаем, что с обозначением, получением вот этой вот бумажки с этим диагнозом, семья оказывается в четырех стенах. И случается действительно, что и друзья отдаляются, потому что это такое умирание, и оно долгое. Это не вот диагноз, который раз, и через год человек не стало. Это настолько протяженное во времени, и тут и родственники иногда отдаляются, и друзья уходят. И поэтому семьи как бы в четырех стенах, и никто им не сказал, что, ребят, а жить можно, и надо продолжать жить, и не нужно сидеть в четырех стенах на третьем этаже хрущевки, смотреть в окно иногда. Надо жить полноценной жизнью. Это тоже очень важная часть той поддержки, которая должна быть у семей с неизлечимыми детьми.
А скажите мне, пожалуйста, есть ли какая-то возможность поддержки, я имею в виду терапевтической поддержки этих детей? Я понимаю, что это неизлечимое заболевание, против нет лекарства никакого, но существует ли что-то, чтобы отдалить эти моменты, да, когда...
Это такая тема очень... Да, надо опять сначала...
Мы будем все время перескакивать, да.
Если мы заходим в Википедию и читаем про 20 лет, в России ситуация такая, что у нас мальчики уходят в 12, в 14, в 16 лет. И если мы читаем западные источники, то прогноз дожития, таким вот языком, увеличился на 10 лет. И это 30 лет. И когда мы начинаем эту тему еще больше и больше познавать, мы отважились, съездили на конференцию в Италию, международную конференцию, нашли нервно-мышечный центр, по образу и подобию которому вот должно все происходить в России, мы это четко знаем. И мы просто видим там детей, которые в юношей 16-18-летних, которые там рассекают на электроколясках с ровными ножками, ровными спинами, совершенно, ну, как бы с улыбкой. А потом мы видим нервно-мышечный центр, где там наблюдается порядка 200 пациентов с миодистрофией Дюшена, и там есть 36-летний и 43-летний.
Ничего себе.
И, значит, из этих 200 с небольшим парней, юношей, мальчиков с миодистрофией Дюшена, только двое на трахеостоме. Это мы так вот перетекаем, угу. Потому что трахеостома – это вентиляция, да. Вспомогательная вентиляция.
Надо сказать, что в России нет ни одного нервно-мышечного центра вообще.
То есть в России нет 30-летнего Дюшена. Да.
Угу.
И к вопросу о том, что можно делать, если это неизлечимое, нужно научиться договариваться и жить с этой болезнью. Есть симптоматическая поддерживающая терапия. Очень важно то, чего не знают до сих пор в регионах, очень важно начинать вовремя кардиопротекторную и стероидную терапию. То есть, если у нас в организме постоянно происходит разрушительный процесс, погибают мышцы, это интоксикация и воспаление внутри клеток, внутри организма, стероиды помогают это воспаление снимать. А научно доказано, клинически доказано, что стероиды продлевают жизнь, что стероиды придерживают дегенеративные процессы, там, сердечные, респираторные. А дальше, где-нибудь с 13-го года, обязательный стандарт – это введение в возрасте там, 4-5 точно лет кардиопротекторной терапии, которая поддерживает сердце. Угу. Таким образом, если раньше в 14 лет у ребенка была кардиомиопатия в такой степени, что там в 16 ему уже нужен кардиостимулятор, то теперь при назначении превентивно, не тогда, когда кардиомиопатия уже диагностирована, а заранее, вот определенной терапии, сердечко поддерживается, и благодаря этому на Западе живут на 10-15 лет дольше. Угу. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы родители знали и доктора знали, что нужно для того, чтобы ребенок не уходил в 12-14, а чтобы он жил до 20-30 и дождался лекарства.
У нас сейчас полторы минуты до перерыва. А вот вы сказали, что начали делать фонд, потому что никто этим не занимался. Это же редкое заболевание, правильно? Да. Понимаешь, не так много пациентов в России и в мире.
Но так как никакого такого официального регистра пациентов нету, статистики нет, то мы высчитали, Елена, по рождаемости, что порядка там от 2800 до 4000 мальчиков в России.
При условии, что они
Но при этом, при всем, когда там приезжаем в дальний регион в какой-то и спрашиваем в министерстве, сколько у вас детей, они там говорят, у нас 7. А их должно быть там 77. Где остальные? Ну, остальные, в общем, сидят вот в этих как раз четырех стенах, про которые Лена говорила.
Теперь давайте поговорим о том, как вы двигаетесь к какому-то светлому будущему, которое обязательно настанет, и в том числе у нас в стране. Вот. Но вы же для этого много делаете, рассказываете. И, может быть, наши слушатели... Я просто очень рассчитываю, честно вам скажу, что наши слушатели, во-первых, сейчас как-то внимательно посмотрят на своих детей. Вдруг среди них есть те, у кого вот такая проблема, да, они вдруг почему-то не знают про ваш фонд, и они смогут обратиться за помощью и какую-то помощь получить. И, может быть, нас сейчас слышат люди, у которых друзья и знакомые попали в такую ситуацию, они еще больше поймут, что этим семьям нужна поддержка, даже чисто дружеская, просто не пропадать. Ну, а давайте про программу фонда, про то, что вы хотите сделать и чем вам помочь.
После вот программы «Мы вместе» в этом году адресной помощи, да, какой-то, в этом году у нас стартовала программа «Клиника МДД». Это двухдневное такое обследование мальчишек. В основном в эту клинику попадают, конечно, дети, которые никогда нигде не были по медицинским показаниям, которые не обследовались и которым это крайне нужно срочно. Например, вот в последней клинике был молодой человек, которому там тот самый аппарат НИВЛ, неинвазивная вентиляция легких, нужен был уже даже не вчера.
А, даже то.
Да.
Ну, то есть там не только, не только дети, не только мальчики, но так как мы помогаем и молодым людям. То есть, если мы сейчас понимаем, что нужно подхватить детей и научить родителей, как с этим жить, чтобы прогрессирование заболевания замедлить, у нас есть еще, ну там, меньше 10 ребят, но они к нам пришли, это ребята после 18. Каждая история – это чудо, каждая история – это история, достойная восхищения вообще, какие там мамы и какие там парни. При том, что у парней двигаются пальцы, двигаются кисти руки, один из них танцевал на колясках, танцевал «Вальс Победы» в 2011 году. Ну, партнерша у него совершенно обыкновенная девушка.
Угу.
А другой дипломированный психолог и продолжает учиться, то есть... Это лирическое отступление. В общем, наши герои. При всем при этом они там по 9 лет лишены всякого медицинского. То есть к ним даже из поликлиники никто не ходит.
А почему?
Там, ну, а что? Они не знают, что делать.
А, то есть, ну...
Просто потому, что не знают, что делать. Это тоже преимущественное право попадания на обследование в клинику МЗД. Это те, кто нуждается в помощи, те, кто ее до сих пор не получил.
А это клиника, физически клиника есть? Или что это? Как это происходит?
Мы сотрудничаем с клиникой, коммерческой клиникой, которая взяла наш благотворительный проект, которая пошла нам навстречу. Два дня, это суббота, воскресенье, ну дабы самое такое незагруженное время. Два дня на базе этой клиники работают наши доктора, которые вот на пальцах одной руки. Великолепные, высококлассные пульмонолог, кардиолог, педиатр, невролог, ортопед, физический терапевт. То есть все то, что для этого сложного заболевания нужно, подход должен быть мультидисциплинарным.
Uh-huh.
Вот мы еще в поисках диетолога и эндокринолога, потому что вдруг кто-то сам слышит.
Диетологи, эндокринологи, отзовитесь.
Вот те доктора, которые готовы обучаться, узнавать что-то новое и помогать нам. И последняя программа, каждая программа дает нам уверенность в том, что это настолько важно, что мы делаем, ну это не скромно, но что мы реально, в общем, делаем. Это мини-модель того, что должно делать государство. Но пока мы дождемся от государства шагов навстречу,
угу.
Нам нужно ребят этих подхватывать. Поэтому мы, конечно, параллельно там ведем какую-то работу с чиновниками, причем у нас меньше получается, нежели вот самостоятельно вот эту мини-модель помощи создавать. И это вторая клиника, которую мы планируем проводить раз в два месяца, но просто исходя из финансовых, да, возможностей, потому что в клинику приезжают семьи, и мы оплачиваем дорогу, размещение, то есть это все полностью за счет фонда, потому что семьи наши живут на пенсию по инвалидности и пособие по уходу за ребенком-инвалидом, что в сумме там 17 тысяч рублей. И каждая из клиник показывает нам, что, ребят, вы делаете вот это то, что нужно, потому что из 8 человек приехавших на первую клинику, только 7 человек получали терапию. Если мальчишка не получает стероиды, он садится в инвалидное кресло в 8 лет, в 7. Если он получает стероидную терапию, он садится в кресло в 11-12 лет. Есть разница?
Ну, конечно, да. Про клинику. Клиника вам предоставит бесплатно вот это вот?
Нет. Нет? Ну, конечно, нет.
А, то есть...
К сожалению.
Нет, ну, понятно, что... То есть, какие-то деньги...
У нас просто, да, гуманные, гуманные отношения.
То есть, ну, понятно, имеется в виду, что за какие-то небольшие...
Клиника, мы можем говорить
об этом. Да, вы можете называть, конечно.
Бюджет клиники около 800 тысяч рублей.
Угу.
Это 8 пациентов. 6 было в последней клинике только лишь потому, что там было 3 тяжелых, очень тяжелых парня. 760 была первая клиника. Ну, вот где-то мы закладываем 800. Бюджет клиники. То есть, если у нас будет больше финансовых возможностей, мы будем проводить клинику каждый месяц и помогать еще больше.
Хорошо, сейчас продолжим буквально через пару минут. Я напомню, что у нас в гостях фонд «Мой МИО», и теперь название фонда очень понятно. После того, как вы все рассказали, я напомню, что это учредители фонда Елена Шепард и Ольга Свешникова. Мы продолжим буквально через несколько минут и поговорим и о других программах фонда, и о том, что можно и нужно делать, и о детях, которым поставили вот этот самый диагноз. Через минуту продолжим. Продолжается программа «Чувствительно». Я напомню нашим слушателям, что замечательные гости у нас сегодня в студии. Учредители фонда «Мой МИО» Ольга Свешникова и Елена Шепард. И мы говорим о детях с страшным диагнозом и о родителях, которые справляются с этим, и о том, как можно этим детям помогать и каким образом продлить жизнь. Я не могу произнести этот диагноз, потому что я его забыла уже. Вот. Но поскольку вы с этим сталкиваетесь, давайте мы его еще раз назовем, чтобы слушатели...
Миодистрофия Дюшена.
Миодистрофия Дюшена. Назван этот диагноз по
это
имени, да?
Доктор Дюшен, да.
А, который
впервые описал ее в 19 веке.
Ну, как и многие другие болезни, называются по имени доктора, да. Смотрите, уважаемые слушатели, сейчас, секунду. Если вы хотите помочь именно вот проекту «Клиника», есть же сайт «Мой МИО», я правильно понимаю? Там можно пожертвовать на вот именно этот проект, чтобы можно было больше детей, ребят, мальчиков привозить сюда, значит, из разных мест и помогать им с чисто медицинской точки зрения. Да, Ольга, вы же хотите скорее добавить.
Следующий важный проект. В этом году мы просто взяли на себя такую смелость, в общем, дерзнули, что ли, потому что и фонд организовался в такое непростое время, мы понимаем. И бюджет фонда вообще, он настолько, ну, все документы доступны, можно посмотреть. И мы все-таки дерзнули на эту медицинскую программу. И дерзнули на программу «Дыши», потому что это крайне важно, это вопрос жизни и смерти. Дело в том, что с момента потери амбулаторности, то есть когда ребенок садится в кресло, дегенерация, погибание клеток мышц происходит все быстрее и быстрее, ребенок перестает двигаться, и чем меньше ребенок двигается, тем больше проявляется атрофия, страдает дыхательная мускулатура, и это тоже важно для тех, кто для специалистов, для родителей, возможно, которые слушают. Самая причина смерти пациентов с МДД – это дыхательная недостаточность и сердечная недостаточность. Банальная, обыкновенная простуда, которая случается у ребенка с недостаточностью дыхательной мускулатуры, приводит к тому, что мокрота, которая копится, она не выводится наружу, ребенок или там юноша не может кашлять, и это приводит к дыхательной недостаточности. В связи с тем, что доктора не знают снова о заболевании, они простуду и кашель лечат муколитиками, АЦЦ и прочим, что в ситуации с нервно-мышечными, и тем более с миодистрофией Дюшена, недопустимо вообще, потому что мокрота нарастает, и в результате ребенок начинает задыхаться. Дальше, если скорая помощь успевает, то он попадает на койку, его интубируют, вставляют трахеостому в трахею. Чаще всего дети погибают. Так вот, происходит это потому, что врачи не знают, как правильно с этими пациентами работать, как правильно лечить их простуду. Б, потому что дыхательная мускулатура настолько потеряна и ослаблена, что она не справляется. Так вот, первый пункт отработать. Нам нужно образовывать врачей и семьи, что это можно, это нельзя. Анестезия то же самое. Мы должны научить родителей и рассказать докторам, что этим пациентам противопоказана вот эта анестезия, которая делается у нас в широком, ну, в поликлиниках, в больницах, в стоматологии. Им нельзя. И можно вот это. Безопасные и опасные препараты для анестезии. Точно так же для респираторной поддержки. Мы должны научить, что когда ребенок садится в кресло, каждые полгода необходимо делать мониторинг респираторной функции, то есть проверять, насколько дыхалка у него сохранна. И дальше при падении там, объема жизненной емкости легких, есть такой показатель. Так вот, если при снижении объема до 69%, на Западе в этот момент прописывается вспомогательная дополнительная вентиляция. Мы получаем наших ребят, и когда измеряем жизненную объем емкость легких, у них 10, 11, 14%.
И нет поддержки.
И вообще об этом никто ничего не знает. И мы говорим, ребят, вам необходимо еще год назад аппарат вспомогательной вентиляции. Потому что если простуда, если осложнение.
По последней истории, извини, в регионе пульмонолог из поликлиники не понимал, о чем вообще его просят. И маме пришлось пульмонологу объяснять, что такое НИВЛ. Он не понимал, зачем ребенку НИВЛ, хотя у него там как раз вот там 11.
И это такая простая штука, как, ну, легкие не разворачиваются. Да? Есть такой маленький портативный аппаратик, который вначале парням нужно его использовать ночью, потому что днем они более-менее дышат. А опасность еще в чем? В том, что отмирание, погибание клеток происходит мышц постепенно, и ребенок день ото дня слабеет, и у него это как бы в привычке, то есть он привыкает к состоянию.
А, то есть он даже не замечает. Не замечает.
Да, он не замечает, что он в 10 раз меньше дышит, чем его мама.
Угу. Ну, то есть вот этот аппарат, это он раскрывает...
Он, да? Ему поможет, он, да, он ему поможет дышать. А значит, он улучшит качество его жизни. Угу. То есть если мы не получаем кислорода,
ну, понятно,
то у нас организм плохо есть, работает, да, голова, мы сонливы, у нас плохое настроение, и вообще у нас весь организм плохо работает. Вот. И если у пациента с миодистрофией Дюшена там с 13-14 по показаниям лет будет аппарат вспомогательной вентиляции, это значит, что он будет жить лучше, а главное – дольше.
Угу. Собственно, для этого в этом году, опять же, была открыта программа «Дыши». Угу. Это именно для пациентов, которым вот необходимо по жизненным показателям.
Уже вот этот аппарат.
Да. Угу. Ну, мы просто мы не успели однажды, то есть даже дважды.
Дважды мы не успели. Да.
Даже трижды мы не успели. Просто когда, опять же, там 12-летний ребенок в Самаре, в Тульской области, даже в Москве, когда они попадают с emergency в больницу, и вот эта проблема дыхательной недостаточности, она решает, жить или не жить. И, в общем, мы поняли, что программу «Дыши» нужно открывать, и нужно...
И, опять же, зачастую в регионы приходится очень сложно найти где-то. В регионах даже если ты отправляешь туда, да, аппарат приобретаешь, отправляешь, то очень сложно в регионах найти врачей, которые бы его бы настроили.
Mm-hmm. То есть это тоже целая история. А просто по стране, история, потому что не работает, да, с НИВЛ.
У нас есть ИВЛ, а вот не ИВЛ.
У нас,
да,
есть ИВЛ с трубкой в горле, mm-hmm, которая только в реанимации. То есть сейчас вот тема ИВЛ на дому, она коллегами там поднята несколько лет назад и все-таки продвигается. Но до сих пор регионы очень-очень неохотно. То есть врачи, mm-hmm, они привыкли работать на трахеостоме, на аппаратах, mm-hmm, ИВЛ и все. И аппарат портативный, не ИВЛ, не инвазивный, когда через маску.
Угу. То есть программа «Дыши» – это вы занимаетесь тем, что образовываете людей, что как с этим работать, и закупаете аппараты, чтобы ими можно было пользоваться. Правильно понимаю?
Да? Мы главным образом, да, мы закупаем аппарат, мы настраиваем его под конкретного пациента, угу, под конкретного мальчишку, и мы передаем этот аппарат.
Сколько один аппарат стоит?
Аппарат неинвазивной вентиляции, комплект, в который входит сам аппарат, маска и расходные материалы на год стоят 330, ну, в зависимости от курса, последняя закупка у нас была 330 тысяч.
Один аппарат, вот, ну, не имею в виду комплект, да, 330 тысяч на один. Я специально, чтобы наши слушатели понимали, насколько важна каждая копейка, которая уходит в фонд, да, и насколько сложно собрать, я вот, вы сейчас сказали, 330 тысяч рублей. Я собирала, значит, деньги на инвалидные коляски для дома престарелых. И жутко радовалась, что собрала 300 тысяч на эти коляски, да, это комплект колясок, а у вас один аппарат стоит только 330 тысяч, да, и нужно понимать, что такие аппараты нужны этим мальчикам, чтобы дышать и продолжать жить. Но я все-таки хочу вернуться к вам. Вы кто по профессии? Про Ольгу просто я знаю, у меня лайфхак, я знаю про Ольгу все.
Образование у меня юридическое, работала радио и телевидение, ну, глубоко там в 90-х. А последнее, такое более-менее значимое место работы, директор департамента по продажам телекоммуникационной компании. Это было там бэк в Миллениум, 2000 год. Потом я уехала на обучение в Ирландию для того, чтобы читать Шекспира в оригинале.
Прекрасно.
Да, это был 2000 год. Причем я получила назначение на руководителя департамента, и через 2 месяца мне пришел вызов. И, в общем, все мои друзья крутили у виска и говорили, и поехать там студентам обучать.
Да. Прекрасно.
И, собственно, вот благодаря Ирландии у меня и появился мой сын.
Благодаря Ирландии?
Да, в Ирландии 9 месяцев я стоически отвергала ухаживание, потом позволила себе влюбиться, и вот мой сын – это напоминание об Ирландии.
Это прекрасно, это просто прекрасно. Ольга, расскажите про себя. Нашим слушателям я про вас уже знаю, про вас и про вашего мужа, и про всех ваших детей.
Я работала в Первом московском хосписе младшей медсестрой. На этом этапе, собственно говоря, с мужем встретилась. Вот. И дальше как-то завертелось, появился Лёша. И, в общем-то, жизнь с этого момента, наверное, такая.
Но у нее образование и миссия – это просто служение, помогать людям. Потому что она волонтер.
Да,
и доброволец с
фонде «Мой МИО».
С многолетним стажем, там, начиная с «Подари жизни». И вот, собственно, сейчас.
Ну, собственно, сейчас Ольга и Петр Свешниковы – это вообще мои герои. На самом деле, я очень советую нашим слушателям посмотреть программу Кати Гордеевой про приемных детей, именно вот этот выпуск про Свешниковых. Вы просто сразу все поймете. Вы увидите Лешу и родителей, и всех-всех детей этой семьи, и вы поймете, точнее, нет, вы не поймете, каким образом эти люди, помимо того, что у них такая семья, еще умудряются, значит, заниматься фондом и вселенскими проблемами детей с этим заболеванием. Хорошо, давайте мечтать. Вот давайте себе представим, что нас сейчас слушают люди, которые принимают все решения важные в этой стране. Такое у нас часто бывает. Вот что надо сделать, чтобы помочь детям и чтобы эта ситуация изменилась кардинальным образом? Если я правильно понимаю, начинаем мы с диагностики. То есть нужно рано ставить диагноз.
Я уже забыла, когда мы мечтали, если мы начинаем мечтать.
Давайте мечтать.
Вы меня
Я вас останавливать не буду. Давайте мечтать.
Если чиновники, то, пожалуйста, пациентам с миодистрофией Дюшена очень нужны клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи. Это позволит не терять детей в 12-14 лет, когда будет какая-то бумажка, которую Воллинс-Ноллинс, но доктор в глубинке должен будет открыть при упоминании диагноза ребенка, он в эту бумажку увидит, чего делать можно, чего нельзя, чтобы просто из-за глупых ошибок дети не уходили в 12 лет. Это первое.
Да, ну, стандарт медицинский.
И тут я сразу, вот можно в коммерческую стезю. Вдруг есть социально ответственный бизнес, который еще не решил, куда пойти и кому вдруг помочь. Так как у нас история такая, мой МИО, сказка «Мио, мой МИО». Наши мальчишки, а это мальчишки, они сражаются с таким, с очень грозным врагом. При всем при этом они храбрые, выносливые. И семьи у них замечательные. И у нас фонд «Мой МИО» – это такой орден «Мой МИО». И мы очень ждем свой орден хранителей для наших мальчишек. Это может быть действительно поддержка какой-то программы. Любому бизнесу ему важно, ну, не просто купить там коляску, например, может быть, а важно поддержать какую-то программу. Вот у нас есть такие программы, которые меняют жизнь. То есть вот помогая сегодня, мы действительно меняем жизнь этих ребят, семей, мы меняем их будущее. И настанет тот момент, когда в Википедии у нас будет написано не 20 лет прогноз дожития, а 35, как на Западе. И настанет время, когда эти дети, ну, условно, не будут выглядеть, как на картинке в Освенциме, а они будут нормальными детьми, ездить на электроколясках, в кинотеатры, общаться и даже играть в футбол на электроколясках. Ну, то есть это уже есть.
Это происходит в Англии.
Это уже есть, и мы очень хотим, чтобы наши мальчишки, которых может быть там 4000 по всей России, мы хотим, чтобы они тоже получили такой шанс. Поэтому вы можете помочь сегодня, завтра и изменить их будущее.
Скажу, что те родители, которые были в первом лагере, у нас еще ежемесячно происходят всякие встречи с родителями. И те родители, которые были в первом лагере, на которых смотришь сейчас, да, как они изменились, какие они были закрытые, такие недоверчивые.
Нет, но это были просто родители, которые доживали.
Да.
И после программ у нас образовалось две такие активные родительские группы, которые тоже со своей стороны тоже хотят что-то делать, менять. То есть люди
родители
из пассивных...
Родители поменялись сами по себе, дети поменялись. То есть они стали улыбаться. Они на колясках не улыбаются, они там приезжают и не общаются, того, чего не было раньше.
Но они видят других таких же, как они, и это вообще, мне кажется,
это
очень должно поддерживать.
Да, эта общность, она поддерживает и дает силы, потому что вот, ну, как-то так случайно мы вместе, а сейчас прошло 3 года, и мы читаем родителей, они нам пишут, и мы вместе, это не просто это не просто 8 букв, это ощущение общности.
Мама одна говорит, что когда мне становится плохо, вот тяжело, я устаю, я начинаю там, мы после лагеря выдаем грамоты всем родителям, семьям. Она говорит, я просто смотрю на эту грамоту, и у меня прям сразу...
Это написано, мы сильные, и мы вместе.
Да. Появляется энергия и желание... Там, идти дальше.
Буквально 17 июля у нас приедут 16 семей со всей России в интеграционный лагерь.
Что такое интеграционный
лагерь? А интеграционный лагерь – это вот мы, когда, когда душа развернулась, мы поняли, что есть психолого-реабилитационная программа, когда ты говоришь, что, ребят, надо делать это, вот, придерживаться этого. Мы поняли, что у ребят у них нет детства, и просто собрать лето – это маленькая жизнь, и просто собрать тех, кто познакомился когда-то в психолого-реабилитационном лагере, и они там переписываются, чатятся и так дальше, собрать их в одном месте.
То есть психолого-реабилитационный лагерь – это работа такая, где работают родители, где работают дети там, с психологом, с врачами. А потом понимаешь, что они уезжают, и они остаются... Ну, они хотят еще раз это все повторить, они хотят снова куда-то выехать, встретиться. И вот, да, что такое...
И появился интеграционный лагерь.
Такой праздник, просто праздник для детей, куда они приезжают. И...
Ну, это просто там, где пацаны чувствуют себя пацанами.
Да.
В общем, пионерский лагерь.
Понятно. Потому что наши дети, которые там, например, подопечные, которые не ходят, да, давно, они в лагере могут вдруг там пойти в бассейн. И у нас есть прекрасные мальчики волонтеры, которые там помогают, пересаживают. У нас чудесная команда волонтерская, которая, в общем-то, практически одна и та же постоянно. И все дружат, да, и мальчишки там, и девочки там, и сидят, и играют, куда-то ходят. То есть эта дружба продолжается потом.
А мы всегда на примерах, но просто потому, что мы с вами как встали, утром сварили кофе, попили кофе, съели бутерброд, спустились там, не дождавшись занятого лифта, там, по ступенькам, пробежали,
да,
встретились в парке с друзьями, посидели на лавочке, потыкали в телефон, сходили в кино, забежали там куда-нибудь еще перекусить. Вот всего этого у ребят нет. И поменять четыре стены на воздух, птицы, деревья и такие же, как ты, рядом, а еще там какие-то квесты, еще какая-то антимафия, еще какой-то Новый год в июне. Вот.
Поехать в поле, там гулять на этих колясках, в поле по лужам, там по грязи, потом мыть эти колеса дружины. Ну, то есть это
мальчишки. Такая,
да, мальчишки.
Это просто возвращение в детство. Детство, да. которое они давно забыли.
И я хотела сказать, что еще, в общем-то, мы всегда рады будем, если есть желающие, которые могли бы нам помогать, автоволонтеры, потому что очень часто надо мальчишек встречать, забирать, особенно вот перед лагерем у нас прям такая история, что дети приезжают там в 9 утра, например, а общая встреча и выезд в 2 часа дня, и обычно наши автоволонтеры замечательные, они возят мальчиков в течение там этих там 4-5 часов по Москве, ну, то есть семьи сами говорят, там, что мы хотим там, посмотреть Красную площадь там, или какой-то музей посетить еще. И вот наши автоволонтеры, они их возят в течение этого вот утра всего и потом подвозят к общей встрече. Очень нам нужны такие тоже герои, которые согласились бы.
Хорошо. Еще давайте мечтать. У нас есть еще целых 6 минут.
Нервно-мышечный центр.
Давайте.
Да.
Ну, нет, если уж мечтать, то по-крупному, давайте.
Ну, нервно-мышечный центр – это то, что изменит ситуацию в стране кардинально, потому что во Франции существует 180, ну, около 200 нервно-мышечных центров.
Да вы
во
что?
Франции.
В маленькой Франции?
В маленькой Франции, да.
У нас вот ни одного нет.
У нас нет ни одного.
Ну, то есть это срочно надо делать, конечно.
Это в общем,
это поможет многим просто детям, не только.
Слушайте, а тут мы переходим к нашим любимым чиновникам. Ну, они что говорят-то вам? Ну, вы как-то с ними взаимодействуете же, что просите, говорите, давайте сделаем, откроем.
Держитесь.
А, денег нет, но вы держитесь.
Класс. Нет, но в 2014 году чиновники вообще, когда мы заводили тему и говорили про реально катастрофическое положение этих детей, они нам не верили и считали, что все в порядке, что там в любой поликлинике знают, что такое медиастрофия. Потом через какое-то время все-таки согласились, что проблемы есть. А потом случился кризис. Здесь надо понимать, что...
Очень сложно достучаться, мне кажется, до чиновников.
Ну, просто денег.
С этой историей.
Если мы сейчас признаем, что у нас есть масса нервно-мышечных пациентов, которым выдаются технические средства реабилитации, которые им вообще не показаны, которые только усугубляют проблемы, это же надо всю систему менять. Это же деньги. Поэтому, ну, все равно там есть люди. Там есть люди, которые еще с сердцем и с...
Есть, конечно, безусловно, есть. И мы их тоже наблюдаем там, в разных темах. Но хорошо. Либо тогда вам нужен какой-то якорный спонсор, очень большой, очень, значит, замотивированный на то, чтобы все это делать. У вас большие какие-то компании поддерживают, у вас только вот...
У нас есть компания, которая, благодаря которой, в общем-то, мы проводим один лагерь.
Клинику.
И клинику. Да.
Ну, называйте же уже. Можно же назвать. Они не хотят. Хорошо, да.
Они совершенно замечательные, но просто хватают нас за руку, когда мы совсем... При всем при этом этого недостаточно, и мы должны развиваться, потому что год назад у нас было 100 подопечных, сейчас у нас 268.
Угу. И это все равно мало, потому что по стране их гораздо больше.
Да, конечно. Мы должны, кроме того, что мы такие здоровские программы осветили, мы не сказали про самую важную, наверное, которая действительно поменяет будущее. Это образовательная программа, в рамках которой мы должны образовывать медиков, должны образовывать родителей, семьи. Медиков в регионах мы пытаемся искать. То есть нам нужно из региона какой-то
энтузиаст.
Угу. У меня есть пациент, я не знаю, что с ним делать, или я, может быть, не все знаю, угу. Мы готовы подхватить этого человека и образовывать его.
Но а вообще врачи, сложно. Когда вот, понимаете, я вот часто слышу не только от вас, от многих фондов, которые занимаются либо редкими заболеваниями, либо там еще какими-то заболеваниями, они тоже говорят, вот надо образовать врачей, потому что они все делают неправильно. А врачи как реагируют-то вообще? Ну, врачам-то пойти пришли какие-то люди и говорят, я знаю, как правильно, вы не знаете, там, как это делать, только вредите. Ну, должен быть
негатив какой-то.
Кто, потому что это вот...
С
да,
регионами вообще очень сложно, даже когда связываешь нашего врача, да, с врачом там в регионе, который может что-то рассказать, то даже в такой ситуации врачи часто...
Даже
там,
в критической ситуации, когда ребенок в реанимации...
У нас была такая история...
Сложно идут на контакт с московскими даже коллегами.
Подожди, а что за история? Ребенок был в реанимации, и что...
Ну, и ему продолжали оказывать помощь так, как не нужно ее оказывать, соответственно...
Ребенок умер.
Да.
Угу. Так, наши слушатели, которые сейчас за этот час впечатлились всем, что у вас происходит, значит, впечатлились от того, как это происходит, значит, мы договорились, что нам нужны автоволонтеры, которые будут помогать. А волонтеры просто люди, которые без машины, вот они могут вам помогать? Вам они нужны?
Мы все время волонтеров на мероприятия, на какие-то на наши, да, всегда нужны. Угу. Фотографы, волонтеры очень... всегда требуется.
Мы очень открыты к мужчинам, молодым людям, волонтерам, да. Потому что пацанам не хватает мужского общения, угу. И плюс тогда, когда нужна физическая сила, там, пересадить из кресла там, в кровать, очень нам нужны сильные мужские руки.
Особенно в лагеря, там всегда мужчина.
Хорошо, ну давайте все, минута у нас остается до конца. Я уже тогда скажу нашим слушателям еще раз, что это фонд, который называется «Мой МИО». Занимается этот фонд детьми, у которых редкое заболевание, их не так много по стране, но это совершенно не означает, что эти дети не должны жить долго. Это мальчики, все мальчики у нас подопечные. И есть много программ, которые помогут улучшить качество жизни, а есть программы, которые вообще могут поменять будущее, если мы все вместе занимаемся. Них возьмемся, поэтому приходите на сайт фонда «Мой МИО», помогайте, может быть, нас слушают врачи сейчас, может быть, чиновники, может быть, еще кто-то, кто вот сейчас нас услышал и решил, что жизнь этим пацанам, правда, надо поменять окончательно и стать лучше, чем Франция. Мне кажется, что это очень странно, что в маленькой Франции там почти 200 этих центров, а у нас нет ни одного, надо хотя бы начать с одного, а дальше посмотрим. Спасибо большое гостям, учредители фонда «Мой МИО», Елена Шепард и Ольга Свешникова. Вам удачи, мальчишкам привет. Надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо.
Спасибо большое.